На рассвете, до того, как поднимется ветер, они шли к озеру. Прежде чем войти в воду, Таита сотворял защитное заклинание, чтобы не подпустить крокодилов и любых других чудовищ, которые могли таиться в глубинах. Затем они окунались, Фен плыла с гибкой грацией выдры. Ее ногое тело сверкало, словно слоновая кость, когда девочка уходила под воду. Таита не мог привыкнуть к тому, как долго она способна оставаться на глубине. И, лежа на воде и глядя в зеленый подводный мир, начинал тревожиться. Спустя, казалось, целую вечность, он замечал светлые очертания ее тела. Фен поднималась к нему из глубины, точно как в снах, и, смеясь и выжимая воду из волос, выныривала рядом с ним. Иногда он даже не видел ее возвращения, только чувствовал, как она хватает его за лодыжку и пытается утащить вниз. «Где ты научилась так плавать?» — спрашивал он. «Я дитя воды», — со смехом отвечала Фен. «Разве ты не помнишь? Я рождена, чтобы плавать». Выйдя из озера, они отыскивали местечко на утреннем солнце, чтобы обсохнуть. Таита сидел рядом с девочкой, расчесывал ей волосы и вплетал в них водяные лилии. Работая, он рассказывал Фен о той жизни, которую она вела как царица Египта, о тех, кто любил ее тогда, о детях, которым она дала жизнь. Она часто восклицала: «О да, теперь я вспоминаю, у меня был сын, но я не могу увидеть его лицо». Она закрыла глаза, и маг руками зажал ей уши. Какое-то время они молчали. Наконец Фен прошептала: «Какой прекрасный ребенок! У него золотистые волосы. Я вижу над ним его картуш. Его зовут Мемнон». «Это его детское имя», — сказал Таита. Взойдя на трон и надев двойную корону верхнего и нижнего царств, он стал фараоном Тамосом, первым фараоном с таким именем. Вот он. Посмотри, как он могуч и величествен. И Таита передал в ее сознание образ фараона. Фен долго молчала, потом сказала: «Такой красивый и благородный. О, Таита, я хотела бы видеть своего сына». «Ты его видела, Фен? Ты вскормила его грудью и собственными руками возложила ему на голову корону». Она снова помолчала, потом сказала: «Покажи мне себя. Каким ты был, когда мы впервые встретились в той жизни? Ты можешь это сделать, Таита? Можешь показать мне собственный образ?» «Я не решусь», — быстро ответил он. «Почему?» «Это может быть опасно. Поверь, слишком опасно». Он знал, что если покажет себя молодым, этот образ будет преследовать Фен в недостижимых снах. Он заронит в ее сознание семена неудовлетворенности, ибо когда они впервые встретились, Таита был рабом и самым красивым юношей во всем Египте. Тогда и началось его падение. Его хозяин, властительный Интеф, был намархом Карнака и наместником всех 22 номов Верхнего Египта. Он также был охоч до юношей и страшно ревновал своего любимого юного раба. Таита влюбился в доме своего хозяина в рабыню Алиду. Когда об этом доложили господину Интефу, тот приказал своему палачу Расферу медленно раздавить Алиде череп. Таиту заставили смотреть, как она умирает. Но и после ее смерти Интеф не успокоился. Он приказал Расферу оскопить Таиту. Во всем этом ужасе была и еще одна сторона. Господин Интеф был отцом маленькой девочки, которая годы спустя стала царицей Лострой. Отец, равнодушный к дочери, сделал Евнуха Таиту ее воспитателем и учителем. И эта девочка теперь стала Фен. Все это было так сложно, что Таита не находил слов для объяснений, но в этот миг его избавил от такой обязанности громкий крик со стороны лагеря. «С востока движутся лодки! К оружию!» Даже на таком расстоянии было легко узнать голос Мирена. Таита и Фен вскочили, набросили одежду и, досыхая на бегу, кинулись к лагерю. «Вон!» — Фен показала на зеленую воду. Таите потребовалось несколько мгновений, чтобы разглядеть черные точки на фоне белых пенных вершин, которые уже поднял усиливающийся ветер. «Туземное каноэ. Можешь пересчитать гребцов, Фен?» Она заслонила глаза, пристально всмотрелась и сказала: «На переднем каноэ по 12 гребцов с каждого борта. Остальные лодки больше, гораздо больше. Подожди. Второе каноэ самое большое. В нем на той стороне, что обращена к нам, 20 гребцов». Мирен уже выстроил воинов двойным рядом перед воротами укрепления. Все были полностью вооружены и готовы к любой неожиданности. И наблюдали, как внизу каноэ причаливают к берегу. Экипажи вышли и собрались вокруг самой большой лодки. На берег выпрыгнули музыканты и затанцевали. Барабанщики забили в бешеном ритме, трубачи затрубили в длинные спиральные рога диких антилоп. «Скрой свою ауру», — прошептал Таита. «Мы ничего не знаем об этом человеке. Он пронаблюдал, как блекнет ее аура. Хорошо, достаточно. Если Калулу посвященный, то полное отсутствие у девочки ауры лишь усилит его подозрения». 8 человек вынесли на берег носилки. Это были крепкие молодые женщины с мускулистыми руками и ногами, в набедренных повязках, щедро разукрашенных стеклянными бусами. Их натертые жиром груди блестели на солнце. Они направились прямо туда, где стоял Таита, и опустили перед ним носилки, и склонились в позе глубокой почтительности. На носилках сидел карлик. Фен узнала обезьянье древнее лицо, отвислые уши и блестящую лысину. Это лицо она видела в огне. «Меня зовут Калулу», — сказал карлик на Тенмосе. «И я вижу тебя, Таита из Галлалы». «Добро пожаловать», — ответил Таита. Он сразу понял, что Калулу не посвященный, но обладает мощной напряженной аурой. По этой ауре Таита понял, что Калулу посвященный и последователь истины. «Пойдем в такое место, где нам будет удобно поговорить наедине». Калулу встал на руки, устремив обрубки ног в небо. Он соскочил с носилок и резво пошел на руках, повернув голову так, чтобы говорить с Таитой. «Я ждал тебя, маг. Твое приближение вызвало резкие колебания в эфире. Я ощущал твое присутствие все сильнее, пока ты поднимался по реке». Женщины несли за ними пустые носилки. «Сюда, Калулу», — пригласил Таита. Когда подошли к хижине, женщины поставили носилки и отошли подальше, чтобы не слышать разговор. Калулу вскочил в носилки и принял нормальное положение, головой вверх. Он с любопытством осматривал лагерь, но когда Фен протянула ему чашку медового напитка, перенес свое внимание на нее. «Кто ты, дитя? Я видел тебя в пламени костра», — сказал он на Тенмосе.